пойду в другое место.
На верфь?
Да.
Но эта дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают.
Дриан пожал плечами.
Ну что ж, мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше.
Да нет, такое же.
Тамошние мне больше по вкусу.
Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться.
А мне ничего не хочется.
Все равно, пойдемте.
Адриан Силтон лениво встал и пошел за Дрианом к буфету.
Мулат в рваной челме и потрепанном пальто приветствовал их, противно скаля зубы, и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали заговаривать с ними. Дриан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону. Одна из женщин криво усмехнулась.
«Ишь! Какой он сегодня гордый!» — фыркнула она.
«Ради бога! Оставьте меня в покое!» — крикнул Дриан, топнув ногой. «Что тебе надо? Денег? На, возьми! И не смей со мной больше заговаривать!»
Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Товарка завистливо наблюдала за ней.
«Ни к чему это», — со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор.
«Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне и здесь очень хорошо».
«Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. Обещаете?» — спросил Дриан, помолчав.
«Ну, пока до свидания».
«До свидания», — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лестнице.
Дриан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги.
«Уходит эта добыча дьявола!»
Хрипло закричала она, икая.
«Не смей меня так называть, проклятая!»
крикнул Дриан в ответ. Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед.
«А, тебе хочется, чтобы тебя называли прекрасный принц, да?»
Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумный осмотрелся кругом. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал стремглав, словно спасаясь от погони. Дриан Грей под моросящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Безил Холлорд, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его, Дриана. На минуту глаза его приняли печальное выражение, но он тотчас же встряхнулся. Собственно, ему-то что? Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет как хочет и расплачивается за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну единственную ошибку приходится расплачиваться без конца. В своих расчетах с человеком судьба никогда не считает его долг погашенным. Если верить психологам, бывают моменты, когда жажда греха или того, что люди называют грехом, так овладевает человеком, что каждым фибром его тела, каждой клеточкой его мозга движут опасные инстинкты. В такие моменты люди теряют свободу воли. Как автоматы идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода. Сознание их либо молчит, либо своим вмешательством только делает бунт заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самое страшное из грехов – это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж. Бесчувственный ко всему, жаждущий лишь утешений порока, Дориан Грей, человек с оскверненным воображением и бунтующей душой, спешил вперед, все ускоряя шаг. Но когда он нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, сзади кто-то неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене грубой рукой, вцепившись ему в горло. Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и в глаза Дориану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно увидел в темноте стоявшего перед ним невысокого коренастого мужчину.
«Шш! Чего вам надо?» — спросил Дориан, задыхаясь.
«Стойте смирно!» — скомандовал тот. «Только шевельнитесь, и я вас пристрелю!»
«Вы с ума сошли! Что я вам сделал?»
«Вы разбили жизнь Сибиллы Вейн. А Сибилла Вейн — моя сестра.
Она покончила собой. Я знаю, это вы виноваты в ее смерти. Я дал клятву убить вас. Столько лет я вас разыскивал, ведь не было никаких следов. Только два человека могли бы описать вас. Но они оба умерли. Я ничего не знал о вас, только то ласкательное прозвище, что она дала вам. И сегодня я случайно услышал его. Молитесь Богу, потому что вы сейчас умрете». Дориан Грей обомлел от страха.
«Я ее никогда не знал и не слыхивал о ней. Вы сумасшедший! Кайтесь в своих грехах, я вам говорю, потому что вы умрете. Это так же верно, как то, что я Джеймс Вейн».
Страшная минута. Дориан не знал, что делать, что сказать.
«На колени! Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я ухожу в плавание и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту, и все».
Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда.
«Стойте! Сколько лет, как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!»
18 лет, а что? При чем тут годы?»
18 лет! 18 лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!»
Джеймс Вейн одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дориану, но затем потащил его из-под темной арки к фонарю. Как ни слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря, этого было достаточно, чтобы Джеймс Вейн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности и ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше 20 лет. Он, пожалуй, был немного старше, а, может быть, и вовсе не старше, чем Сибилла много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее. Джеймс Вейн отпустил Дориана и отступил на шаг.
«Господи, помилуй, а я чуть было вас не застрелил».
Дориан тяжело перевел дух. «Да, вы чуть не совершили ужасное преступление. Пусть это послужит вам уроком. Человек не должен брать на себя отмщение. Это дело Господа Бога».
«Простите, сэр, меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре
и они навели меня на ложный след. Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте. А не то попадете в беду, — сказал Дориан и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше. Джеймс Вейн, все еще не опомнившись от ужаса, стоял на мостовой. Он дрожал всем телом. Немного погодя, какая-то черная тень, скользившая вдоль мокрой стены, появилась в освещенной фонарем полосе и неслышно подкралась к моряку. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех двух женщин, которые только что стояли у буфета в притоне.
«Почему ты его не убил?» — прошипела она, вплотную приблизив к нему испитое лицо. «Когда ты выбежал от Дейли, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх, дурак! Надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он настоящий дьявол!»
«Он не тот, кого я ищу, а чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь должно быть под 40, а этот еще почти мальчик. Слава богу, что я его не убил. Не то бы были у меня руки в невинной крови!» Женщина горько засмеялась.
«Почти мальчик! Как бы не так! Если хочешь знать, вот уже скоро 18 лет, как прекрасный принц сделал меня тем, что я сейчас!»
«Лжешь!» — крикнул Джеймс Вейн.
Она подняла руку.
«Клянусь Богом, что это правда!»
«Клянешься?»
«Чтобы у меня язык отсох, если я вру! Этот хуже всех тех, кто таскается сюда. Говорят, он продал душу черту за красивое лицо. Вот уже скоро 18 лет я его знаю, а он за столько лет почти не переменился. Не то что я!» —
добавила она с печальной усмешкой.
«Значит, ты клянешься?»
«Клянусь!» —
хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ.
«Но ты меня не выдавай. Я его боюсь. И дай мне деньжонок за ночлег заплатить».
Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей. Но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вейн оглянулся, и женщины уже на улице не было.